Воскресные лектории, 2000 год. Лекция номер 10. Подвиг русского народа. 9 мая – день Великой Победы над фашизмом. Дорогие друзья, мы с вами встретились накануне одного из самых светлых праздников – Дня Великой Победы. 55 лет назад советский народ одержал победу в самой страшной за свою историю войне – Великой Отечественной. Победа над фашистской Германией всегда будет служить всему миру примером торжества в самом отчаянном положении. Это была настоящая, решающая битва сил света и тьмы, хотя дело обстояло куда сложнее, чем было представлено тогда советской пропагандой. До сих пор у многих существует заблуждение по поводу героической победы нашей страны, во многом навеянное средствами массовой информации, которые сознательно или по неведению способствовали искажению действительной картины событий. Ложь первая – та, что мы победили числом, а не умением. Но к концу 1941 года враг занял самые густонаселенные территории Союза, так что и по числу народонаселения мы уступали гитлеровской коалиции. По добыче сырья и выпуску основных видов продукции мы также уступали этому блоку. Но на уменьшенном фундаменте, человеческом и материальном, мы сумели организовать превосходное по численным и качественным показателям производство танков, самолетов, других видов вооружений. Наши генералы сумели превзойти немецких в оперативном и стратегическом искусстве. Значит, все-таки взяли умением, а не числом, а еще больше мужеством, стойкостью, терпением, то есть качествами духа. По некоторым историческим сведениям, даже Гитлер накануне берлинского финала произнес фразу о том, что выиграл более молодой и сильный духом народ. Ложь вторая. Что победа была обеспечена страхом перед тиранией Сталина. Но трусы никогда не выигрывали войн, тем более такого масштаба. И какой тиран мог помешать Рокоссовскому или Горбатову, которые пришли на фронт из концлагерей, сдаться в плен, а не воевать за Родину? Ложь третья. Что война была выиграна не благодаря социалистическому режиму во главе со Сталиным, а вопреки ему. Но как может победить страна вопреки самой себе? В том-то и дело, что во время войны все внешние и внутренние факторы действовали очень согласованно. Патриотизм народа, господствующая идеология, жесткая воля лидеров режима и даже реалии нашего климата. Кто стянул эти факторы в один узел? Кто дал стране силы и поддержку в самые решающие моменты? Конечно, высокие персоналии, которые во все времена направляли и будут направлять ход исторического процесса. Это и собор прекрасных сынов нашего Отечества, которые всегда оказывают ему незримую, но ощутимую помощь. Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский, Пушкин, Гоголь, Кутузов и Суворов, Чижевский и Жуков – и многие другие светильники России. Над ними ангельское и архангельское руководство, великие сыновья света. Но помощь высшая приходит тогда, когда люди верят в нее, призывают ее и сами делают все от себя зависящее на пределе возможностей. Когда гитлеровская Германия начала агрессию против Советского Союза и весь прославленный мир молился за спасение России и мира, митрополит Ливанской православной церкви Илия укрылся в надземной келье и там трое суток молился перед иконой Божьей Матери о спасении России. И ему было видение Богородицы. Она сказала, что Россия будет спасена, если ее правитель Сталин выполнит следующие условия. Первое. Разрешит где только можно работу храмов и монастырей, а также духовных академий и семинарий. Второе. Будут совершены богослужения перед чудотворными иконами в действующей армии. Третье. Не будут сданы города Москва, Ленинград и Сталинград. Информация о ведении ливанскому митрополиту была сообщена по посольским каналам Сталина. Советскому лидеру не оставалось ничего другого, как принять определение высших сил, тем более что он в свое время учился в духовном учебном заведении и каким бы атеистом себя ни считал, наверное, понимал, что с Богом шутки плохи. Во время войны, как известно, по распоряжению властей было открыто много храмов, монастырей, духовных учебных заведений. Икона Тихвинской Божьей Матери по распоряжению Сталина была помещена в самолет и совершила облет неба Москвы. В осажденном Ленинграде непрерывно шла божественная литургия. Чудотворная икона Казанской Божьей Матери побывала в Ленинграде. Кстати, известно, что знаменитый маршал Жуков возил эту икону с собой во всех сражениях. И если мы считаем Бога высшей справедливостью, мог ли он не помочь народу, который с невиданным упорством, самоотвержением и мужеством защищал свой дом? Во всех освободительных войнах народы славянские и бывшие с ними в союзе неизменно ощущали присутствие Божьей руки, водительство высшее. Давайте вспомним об одном из самых замечательных подвижников земли русской, Сергии Радонежском. Неспроста народ отметил его званием воевода земли русской. Имя преподобного Сергия – это не только назидательная, отрадная страница нашей истории, но и самая суть нашего нравственного народного содержания. Какой же подвиг так осветил это имя? Надо припомнить время, когда жил преподобный. Он родился в мае 1314 года, когда вымирали последние старики, увидавшие свет около времени татарского разгрома русской земли. Во всех русских нервах еще до боли живо было впечатление ужаса, произведенного этим всенародным бедствием и постоянно подновлявшегося многократными местными нашествиями татар. Это было одно из тех народных бедствий, которые приносят не только материальное, но и нравственное разорение, надолго повергая народ в мертвенное оцепенение. Люди беспомощно опускали руки, умы теряли всякую бодрость и упругость и безнадежно отдавались своему прискорбному положению, не находя и не ища никакого выхода. Что еще хуже, ужасом отцов, переживших бурю, заражались дети, родившиеся после нее. Мать пугала неспокойного ребенка лихим татарином. Панический ужас одного поколения мог развиться в народную робость, в черту национального характера, и в истории человечества могла бы прибавиться лишняя темная страница, повествующая о падении великого европейского народа. Могла ли, однако, появиться такая страница? Ведь одним из отличительных признаков великого народа служит его способность подниматься на ноги после любого падения. Как бы ни было тяжко его унижение, но пробьет урочный час, он соберет свои нравственные силы и воплотит их в одном великом человеке или в нескольких людях, которые выведут народ из тупика. Именно воспитателем разгромленной русской нравственности, ковачом духа славян, защитником Родины, и был скромный духовный подвижник Сергий Радонежский, нареченный при рождении Варфоломеем. Имя преподобного Сергия – это не только назидательная, отрадная страница нашей истории, но и самая суть нашего нравственного, народного содержания. Какой подвиг так осветил это имя? «Жизнь без таланта, без героя» – так гласит устами народа древняя мудрость. Так утверждает закон эволюции. Уже во многих странах встают облики вождей и героев, ибо душа народов тоскует о вожде светлого будущего. Но темное в ярости саморазрушения продолжает восставать, кощунствовать и скрежетать против всякого понятия героя и вождя. Неприемлем вождь и герой для темного сознания, ибо вождь идет за светом высшим, за светом, влекущим в будущее. Истинный вождь есть воплощение указа высшего. В таком вожде, как в фокусе, сходится веление света и чаяние народа. Такой вождь идет, осененный знанием высшим, и милосердие и строительство, доспехи его. Таким вождем был преподобный Сергий, вдохнувший героический дух в народ, устремивший его в будущее. Таким вождем остается он и сейчас, ибо нерасторжима связь великих духов с делом и подвигом их жизни. По древнему преданию, главным образом из сообщений Епифания, ученика и первого жизнеописателя преподобного Сергия, мы знаем, что великий светоч земли русской родился в 1314 году в семье именитых бояр ростовских Кирилла и Марии и был наречен во святом крещении Варфоломеем. 7 лет Варфоломей вместе с братьями был отдан учиться грамоте в церковную школу, но грамота плохо давалась ему. И хотя он напрягал все силы к уразумению учения, дело вперед не двигалось. И вот случилось чудо, о котором говорят все жизнеописания преподобного. Однажды в поле он встретил старца, погруженного как бы в молитвенное созерцание. Старец ласково спросил отрока: «Что тебе надо, чадо, от меня?» И Варфоломей, земно поклонившись, с глубоким душевным волнением поведал ему свое горе и просил старца молиться, чтобы Бог помог ему одолеть грамоту. Старец встал на молитву, а после нее дал Варфоломею кусочек просфоры, благословил и велел съесть, сказав: «Сие дается тебе в знамение благодати Божьей и уразумение Святого Писания. Отныне дает тебе Господь разум в учении». С этими словами старец хотел удалиться, но благодарный Варфоломей умолил его посетить дом его родителей. С честью приняли странника благочестивые Кирилл и Мария, и тот рассказал им, что сыну их надлежит сделаться обителью Пресвятой Троицы, дабы многих привести вслед себе к уразумению божественных заповедей. После этих пророческих слов чудный старец удалился. Уже к порогу юности ясно наметился в нем будущий отшельник и инок. Не потому ли, что живая связь с силами высшими от младенчества пребывала в сердце его? Возможно, что тайный голос устремлял его на подвиг поднятия духа народа и спасения земли русской. Борьба эта является как бы преддверием приближения к миру огненному. Будучи основоположником нового иноческого пути, преподобный Сергий не изменил основному типу русского монашества, каким он сложился в Киеве в XI веке, но в его облике проступают еще более утонченные и одухотворенные черты. Кротость, духовная ясность, величайшая простота являются основными чертами его духовного склада. Дух его бодрствовал над возлюбленным народом. Так в 1609 году, в тяжкое время смуты, когда Троица Сергиева Лавра была и вот-вот могла пасть от рук поляков и литовцев, святой Сергий явил чудесную помощь монастырю и защищавшим его людям. Заступничество Сергия спасло его обитель от разорения после 16-месячной осады. А в 1612 году Козьме Минину было троекратное видение преподобного, который велел ему собрать ополчение и идти очищать государство московское от разбойников, сказав, что победа обеспечена. А в 1656 году царь Алексей Михайлович прислал в Троицкий монастырь грамоту, в которой приносил горячую благодарность великому отцу и чудотворцу преподобному Сергию за успехи русского оружия в войнах с Польшей, за освобождение Малороссии, Украины. В 1812 году Сергий, явившись императору Александру I, велит ему во всем доверяться Кутузову, и победа будет. Великое почитание святыни Троицкой продолжалось и последующими императорами и императрицами. На протяжении столетий мощь преподобного неотступно витала и хранила любимую им землю русскую. Вся Русь видела в Сергии свидетельство присутствия высших сил, знак того, что Господь и Богоматерь не оставили землю русскую, что ее охраняют для каких-то высших целей. Истоки русской духовности и патриотизма оттуда, от Сергия. Сергиева духовность и в том смирении и терпении, с каким воспринимаются каждодневные испытания, в дружелюбии и непримиримом противостоянии всякому злу, в постоянной готовности и устремленности к подвигу, к труду на общее благо. И сейчас, когда земля русская вновь подвергается тотальному разгрому, когда поставлено под угрозу физическое существование славянских народов, а народ утрачивает веру и надежду, мы как никогда нуждаемся в нравственном очищении и спасительной духовности. Елена Ивановна Рерих писала: «Можем ли мы обманывать себя, что не живем среди самой страшной и губительной войны? Война духовная гораздо ожесточеннее всякой другой. Вы знаете, что час великой битвы пробил, битвы, о которой столько было пророчеств и указаний в египетских, индусских, еврейских и других источниках, о которой много сказано в Библии в главе «Апокалипсис». Битва между силами света и тьмы, или Великий Армагеддон, начался в 1931 году. Поймем грозность часа, и что земная битва следует за небесной, потому не будем удивляться нагромождением событий. Весь мир, все страны вовлечены в страшную борьбу, в которой победят лишь сильные духом. Не будем обманывать себя, что все как-то уляжется. Нет, каждая страна должна понять, что она может устоять, лишь пробудив в сознании лучших своих представителей неотложность борьбы с силами невежества, с силами разрушения. Все страны проходят великий экзамен. Многие ли выдержат его? Великий предуказанный Армагеддон нашей расы находится в полном разгаре. И снова архангел Михаил со светлым воинством сражается против Люцифера. Грозен Армагеддон, ведь силы тьмы борются за самое существование свое. Отчаяние делает их сплоченными и упорными в достижении своей цели. Князь мира сего имеет много талантливых, сознательных и бессознательных пособников. И наивно думать, что они не умеют действовать тонко. Но все они лишены теплоты сердца. Так переплетаются на земле тьма со светом. Конечно, победа всегда за светлыми силами, но страшные катаклизмы при этом неизбежны. Если произойдет воскресение духа, если сознание освободится от призраков прошлого и устремится к построению нового мира на основе понимания роли сотрудничества и знания, то планета может уцелеть. Конец цитаты. Эти строки, написанные Еленой Рерих в 1936 году, как никогда актуальны сегодня. Армагеддон, кульминацией которого была Великая Отечественная война, продолжается. 55 лет прошло со дня Великой Победы над коричневой чумой 20 века, но мы должны приближать и другую победу. Победу над страданиями тираний, вызванными людским невежеством и эгоизмом. Возвысить собственную душу из ее собственного болота – задача из задач. Мы восхищаемся победами под руководством маршала Жукова. Но прежде чем побеждать фашистов, он всю жизнь учился побеждать самого себя, то есть свою низшую природу. С тремя классами церковно-приходской школы он сумел достичь вершин культуры. В первые месяцы войны, когда ситуация на фронте была более чем трагичной, когда даже сам Сталин приуныл, Жуков не допустил в себе уныния и растерянности. Наоборот, чем тяжелее складывались обстоятельства, тем энергичнее действовал наш великий маршал. Жуков все свои 77 лет нес разнообразную и очень нелегкую ношу, но не посетовал на это ни разу. Наоборот, только трудную жизнь он считал достойной человека. Дочери Маше он писал: «Пусть тебя не угнетает тяжелая жизнь. Тяжелая жизнь – лучшая школа жизни. Тот, кто перенесет тяжелую жизнь, тот будет хозяином жизни, а не ее рабом». Конец цитаты. Прекрасный завет тем, кто сегодня растерялся, паникует, сетует, кто считает, что наша страна никогда не возродится в былом величии. Если есть у славянских народов какое-то преимущество перед европейским, то оно в преимуществе испытаний, которые выпали на нашу долю. С этой точки зрения родиться в России или на Украине – большее счастье, чем родиться в какой-нибудь благополучной стране, долго пребывающей в безбедном расслаблении духа. Одного святого как-то спросили, почему Россия так много страдает, в то время как Запад благоденствует? Ответ был неожиданным. Потому что Бог надеется в котле наших страданий выварить что-то нужное, тогда как на Запад он махнул рукой, из-за полного равнодушия большинства европейцев к божественному пути. Страдание – великий учитель и накопитель его силы. Истину страдания на пути к нирване, то есть Царству Божию, провозгласил еще Будда. Иисус Христос запечатлел эту истину своим жизненным примером. Воскреснуть к новой жизни можно лишь через распятие. Не улавливаем ли мы в мученичестве России, в ее трагической, но прекрасной судьбе, нечто похожее на выбор Спасителя? Многие на Западе интуитивно понимают это. Оттого и ненавистна им наша страна с ее огромным духовным потенциалом и доброй, бескорыстной душой. И потому война не ушла из нашей жизни, а лишь переменила формы. Иисус Христос говорил: «Не бойтесь убивающих тело, но бойтесь убивающих душу». Мы открыли врагу границы наших душ. Именно идет массовая охота на человеческие души, в том числе с помощью различных эмоциональных капканов и лжедуховных ловушек. Обезбрежные заросли нашей жизни куда как удобны для такой охоты. Телевидение почти круглосуточно атакует наши души эротикой, фильмами насилия и ужасов или вколачивает комплекс совковой неполноценности. У многих складывается впечатление, что Россия и страны бывшего Советского Союза превратились в труп, на котором пируют чужеземные и отечественные стервятники. Находятся и такие, которые сетуют по поводу того, что советские военачальники не сдали страну Гитлеру, так как в этом случае более высокая немецкая цивилизация обеспечила бы нам рыночное процветание и товарное изобилие. Подобные мысли мы уже слышали из уст одного литературного героя Смердякова в «Братьях Карамазовых» Достоевского. Он рассуждал в том же духе, мол, проиграй Россия Наполеону, то присоединилась бы к семье цивилизованных государств. Есть и другие, так называемые философы, которые упрекают нас за то, что мы воевали за ложные коммунистические идеи. Но, как известно, коммунистические идеи изобретены не Марксом и не Лениным. Коммунистические идеи почерпнуты из учений Будды, Пифагора, Франциска Ассизского, Иисуса Христа, Сергия Радонежского и других светочей мира. Величайший из названных, Иисус Христос, выразил свое отношение к идеалам рыночной экономики весьма недвусмысленным образом. Он взял кнут и выгнал всех торгашей из храма. Но беда наша вовсе не в самом торгашестве, куда от него денешься, а в том, что мы поселили рынок в наши души и даже Бога призываем в соучастники рыночного приобретения. Коммунистические идеи, за которые сражались лучшие люди человечества, за которые принесла столько жертв наша страна в годы Великой Отечественной войны, непременно вернутся к нам, когда пройдет так называемое демократическое помрачение. Вернуться, конечно, не в прежнем виде, не в лицемерной форме, когда столпы общества клялись в верности идеям марксизма-ленинизма, а сами терлись у западной кормушки. Нет, общество будет постепенно приближаться к идеалам Будды, Христа, Сергия Радонежского, потому что, наконец, поймет, что иного пути нет. Нас пытаются убедить, что 73 года советской власти – бросовый период в мировой и русской истории. Смотрите, дескать, к какому ужасному финалу пришли большевики. А с чем пришел к страшному суду Запад? С природой, разграбленной во имя низших потребностей человека. К тому же потребностей неумеренных. Стоящим взрывы огромным неуравновесием богатых и бедных государств. Говорят о готовности заурядного человека откликнуться на чужую беду, но бросить крохи с барского стола еще не означает доказать свое добросердечие. Человек проверяется в испытаниях, в трудных ситуациях. Когда советское государство истекало кровью под ударами Гитлера, Запад, несмотря на все просьбы Сталина открыть второй фронт, отграничивал помощь яичным порошком и свиной тушенкой. И только в 1944 году, когда судьба войны была практически решена, последовало вторжение в Нормандию. Запад боялся опоздать к дележу немецкого пирога, но когда истекающий кровью фашистский зверь устроил союзникам Арденны, и Черчилль умолял Сталина предотвратить полный разгром союзнических войск, тогда Жуков начал очередное наступление. К Богу на страшный суд со свиной тушенкой и компьютерами являться бесполезно. Не задобрить его и бесплатными тиражами Библии, которые поставляет в якобы безбожную Россию благочестивый Запад. Царство Божие силой берется. А мужество, терпение, бескорыстие как раз и являют необходимой составляющей этой божественной силы. Именно эти качества на протяжении многих столетий кристаллизовались в нашем народе. Нынешний Запад иной, здесь холод сердца, культ самости, завернутый в плащ терпимости и внешней доброжелательности. Еще в 1954 году Елена Ивановна Рерих писала: «Судьба Запада решена, там нет будущего. Не ищите его ни в одной европейской стране. Но Восток возрождается. Страх перед новым вызван недругами, боящимися расцвета нашей мощной страны. Но она справится со всеми врагами, ибо стремится к общему благу». И еще. «Возрождение России есть возрождение всего мира. Гибель России есть гибель всего мира. Хотя совсем недавно все думали именно обратное. Велик был страх перед ростом России. Россия проходит великое испытание, и урок свой она выучит раньше многих других. Все идет на пользу нашей великой стране». Конец цитаты. Великое назначение России предсказывали многие пророки и ученые-футурологи. Считается, что Сибирь и азиатская часть России станут местом рождения цивилизации нового типа. Рождение нового культурного мира на просторах России будет сопровождаться грозными потрясениями, часть которых мы уже испытали. Но придут большие. Поэтому после победы над фашизмом, которую народ добыл ценой огромных жертв и страданий, после победы над устарелым тоталитарным режимом, пришел черед одержать самый трудный вид победы – победу над собой. Над собственными предрассудками, над собственным невежеством, над всем, что мешает нам прийти в новую землю, под новое небо. И в заключение позвольте прочесть стихотворение Ключникова, которое называется «Тебе, победа». Никуда от пафоса не денусь, не могу не написать стихов. Я люблю тебя за неподдельность святости твоей, твоих грехов. Ты вместила на полях и займищах наш позор и славу, кровь и дым, мужество, какого мир не знал еще, и свинцовый ливень по своим. Да, мы помним, мы, конечно, помним тот с известным номером приказ. Только он не гневом душу полнит, пониманием наполняет нас. 41-й был щемящ и жуток, потому суров 42-й. Маршалы твои, Георгий Жуков. А народ? Сказать, что он герой, мало. Он в самом аду кипящем укреплял и суть свою, и стать. Был и вождь. Жестокий, настоящий, времени и родине подстать. Нет вождей и маршалов в России, и врага густой скрывает дым. Сердце, только сердце, с прежней силой верит. Все равно мы победим. Конец лекции.